Именно Гессон подсказал мысль о том, что Англию перед началом войны на Востоке можно склонить к переговорам и не вовлекать таким образом Рейх в сражение на два фронта. Он, Хаусхофер, знает, как надо влиять на своих учеников. Он внушит Гессу идею, подчинив его своей воле. Пусть уйдет Гесс, это, пожалуй, единственный человек, готовый отдать за Гитлера жизнь. И Гесс начал готовиться к переговорам с Лондоном, игнорируя тот факт, что Черчилль, хотя и заявил о своей давней неприязни к большевизму, все же пришел к власти под лозунгом «Враг номер один Гитлер. Всякий, кто вступит с ним в борьбу, автоматически станет нашим союзником». Сочинив шифровку Шелленбергу о том, что в Белграде, по сведениям от завербованного мною Везича, имеют место постоянные русско-английские контакты, Штирлиц попросил санкцию на продолжение работы с югославским полковником, пользующимся большим авторитетом и имеющим широкие связи на Балканах. Шифровка эта была немедленно доложена Шелленбергом Гейдриху. Тот, за своей, естественно, подписью, без ссылок на фамилию Штирлица, а уж тем более его агента, переслал сообщение Гиммлеру. Рейхсфюрер ознакомился с этим донесением Гесса. Гесс собирал по крупицам все материалы, связанные с русско-английскими отношениями. Он лелеял мечту помирить фюрера с англичанами. Шифровка Штирлица подвигла его на еще более активные действия. Гесс поручил Гейдриху запросить, возможно, больше подробностей из Югославии. Шелленберг сразу же отправил шифровку Штирлицу. Тот в ответ попросил шефа дать указание Вейзенмайеру оказывать ему, Штирлицу, максимальную помощь в этой его работе. Такое указание было передано часом позже. «Вот что, милый Штирлиц, — сказал Вейзенмайер, — пригласите-ка сегодня на ужин господина Везича. Что вы все один да один, надо бы и о своих товарищах помнить».
«Слушаюсь».
«Я не отдаю приказа. Приказ продолжать с ним работу я вам отдал ночью. Сейчас это дружеская просьба».
«Я рад, что вы считаете меня своим другом, штандартенфюрер. Я горжусь этим. Я умею ценить дружбу таких выдающихся людей, как вы». Он заметил в глазах Вейзенмайера искорки смеха и нахмурился. «Я не умею льстить, штандартенфюрер. Наверное, поэтому я до сих пор не получил повышения в звании».
«Получите», — улыбнулся тот своей открытой улыбкой. «Это я вам обещаю, Штирлиц. Дней через 10 получите».
«Когда вернемся домой?»
«Через 10 дней Загреб станет нашим домом, Штирлиц, а может, несколько раньше».
Центр. Вейзенмайер сообщил, что в течение ближайших 10 дней Загреб станет немецким. Юстас.
Штирлиц, однако, не предполагал, что его сообщение о русско-английских контактах вызовет еще одну реакцию Шелленберга, неожиданную, странную и столь же молниеносную.
«Штирлицу, строго секретно, вручить лично, по прочтении уничтожить. По нашим сведениям, в Сараево в отеле «Европа» живет профессор лингвистики Шанхайского университета Джан Бо Ли. Вам необходимо встретиться с ним и провести беседу. Главные интересующие нас вопросы. Согласен ли он с официальной расовой теорией НСДАП? Готов ли он поддерживать тесные отношения с нашими учеными, работающими в области изучения азиатского континента вообще и Китая в частности? Шелленберг.
Генеральный консул Фрейнд смотрел на Штирлица выжидающе. Он передавал ему уже третью шифровку, и тот не считал нужным ни словом обмолвиться о содержании указаний, поступивших из Берлина. Штирлиц понимал, что этим своим молчанием он унижает генерального консула и может при определенных обстоятельствах лишиться его поддержки, а помощь такого человека, как Фрейнд, имеет большое значение. Однако Штирлиц понимал и то, что откроен Фрейнду содержание шифровок, тот, если он человек гестапо, может сразу же сообщить в Берлин о болтливости сотрудника разведки и неумении хранить государственную тайну.
«Как звонить в Сараево, в отель «Европа»?» — спросил Штирлиц, недоуменно пожав плечами после вторичного прочтения шифровки.
«Что-нибудь срочное?» — поинтересовался генконсул, отыскивая в справочнике телефон отеля.
«У них там 7 пятниц на неделе. Своих дел не в проворот, а тут. В 8 утра одно, в 9 у Вейзенмайера второе, в 10 у вас третье.
Телефон Европы 92-56.
«Спасибо».
Штирлиц заказал срочный разговор с Сараево. Связь дали через 5 минут.
«Добрый день. Скажите, пожалуйста, — спросил Штирлиц портье, — в каком номере живет господин Чжан-Бо Ли?»
«Господин Чжан-Бо Ли уже не живет здесь».
«Господин Чжан-Бо Ли уже не живет здесь», — удовлетворенно повторил Штирлиц, решив, что это достаточный повод, чтобы радировать Шелленбергу о невозможности встречи с китайским ученым из-за ошибочных данных, переданных Берлином.
«Он переехал в более дешевый отель», — продолжал портье. «Номер его телефона 2541».
«Будь проклят их сервис», — озлился Штирлиц. «Кто его тянул за язык? Не живет в Европе, слава богу».
Он взглянул на генконсула и не увидел в его глазах той колючей, хотя и уважительной настороженности, которая была, когда тот передавал оберштурмбанфюреру СС шифровку из Берлина. Френту стало ясно, что шифровка никак не касается работы его учреждения, и он почувствовал, что Штирлиц неспроста позвонил в Сараево из его кабинета, оказывая ему этим знак истинно товарищеского доверия.
«Я отправлю телеграмму в Берлин, с вашего позволения», — спросил Штирлиц.
«Конечно, ее немедленно зашифруют.
Не надо, у меня свой код. А вот молнии пусть передадут. За это истинное спасибо вам».
Шелленбергу. Идет активная работа с Визичем по поводу русско-английских контактов. Провожу беседы с русским ученым Радыгиным, который дал согласие сотрудничать с нами. Нельзя ли встретиться с китайцем позже? Штирлиц. Штирлиц не знал, да и не мог, безусловно, знать о разговоре, который состоялся 27 марта между Гейдрихом и Шелленбергом о возможном столкновении арийцев с азиатами на территории России где-то за Уралом после победы над большевиками. В суматохе дел Шелленберг не мог проследить за шифровками, которые он отправил в Лиссабон, Виши и Цюрих. Да и Гейдрих забыл об этом разговоре, потому что фюрер требовал ежедневных отчетов о том, как идет подготовка к югославской операции 25 и греческой Марита. Однако после того, как Гальдер доложил Гитлеру, что передислокация войск практически закончена и что сейчас пошел отсчет на часы, фюрер вновь вернулся к детальному рассмотрению плана Барбаросса и в разговоре с Гиммлером поинтересовался, какие новости у специалистов по Дальнему Востоку, которые анализируют возможности последствия встречи вермахта и желтых полчищ на территории России после Блицкрига. Это особенно волновало Гитлера сейчас, поскольку агентура Риббентропа донесла, что министр иностранных дел Японии Мацуока ведет предварительные переговоры с Москвой, а цель этих переговоров, как предполагали эксперты, заключение пакта о нейтралитете с Кремлем. Значит, надо думать обо всех силах на азиатском континенте, которые могут оказаться для Берлина противовесом в его отношениях с Токио. Учитывая также сообщения о контактах русских и англичан в Белграде, необходимо было выяснить все о ситуации на Дальнем Востоке, и не только сегодняшней, очевидно, но и о той, которая может возникнуть в будущем. Фюрер дал понять Гиммлеру, что оптимальным вариантом было бы противопоставление двум европейским фронтам мощного фронта в Азии. Этого Россия не выдержит. Гиммлер вызвал Гейдриха, тот, в свою очередь, распек Шелленберга, и сразу же после разговора шефа РСХ с начальником политической разведки в разные города мира полетели шифровки с повторными запросами. И в ответах, полученных из 12 стран мира, фигурировала фамилия лингвиста Чжан-Бо Ли, работавшего ныне в библиотеках Югославии после прохождения трехмесячной практики в Софии. Резидент СД в Виши сообщил, что по сведениям, полученным от китайской агентуры, из тех, кто учился во французских университетах еще до начала войны, Чжан-Бо Ли относится к тому типу ученых, которые занялись наукой, будучи отринутыми от практики политической борьбы, ибо сначала он примыкал к группе левых коммунистов, потом увлекся великоханьской российской доктриной, а затем уехал в Европу, чтобы написать монографию по истории китайской лингвистики и ее первородстве в сравнении с японской иероглификой.
Штирлицу вручить лично. По поводу китайского ученого. Извольте выполнять приказы немедленно и беспрекословно. Шелленберг. Штирлиц, чертыхаясь, взял мощный «Мерседес», любезно предложенный ему генеральным консулом, потерял полчаса, разыскивая Радыгина, и только потом выехал из Загреба.